дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о чем мы нашли.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп приветствует вас. Как всегда, по средам мы на связи. Я, его ведущая, Овцинова Лариса. Сегодня у нас день особенный, выпуск особенный, потому что мы в прямом эфире. Это всегда более ответственно, но и более эмоционально, как все считают. И сегодня у нас интересный гость, интересное путешествие в очередную локацию, доступную для восприятия людей с нарушением зрения. Но сначала небольшая предыстория. Недавно меня пригласили на презентацию тактильных копий в картинную галерею города Химки, галерея имени Горшина. Мы, конечно же, поехали, были очень приятно удивлены. Много мы уже были на презентациях на различных, и в том числе и тактильных, конечно же, и копий, и макетов. Но здесь была особенность, масштабность полотна, полотен, которые были представлены. Ну и сама по себе галерея, она уникальна. Но я о ней рассказывать не буду, а расскажет о ней наша гостья, директор галереи имени Горшина города Химки Марина. Представьтесь, пожалуйста, Марина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса. Меня зовут Марина Самбур. Я директор Химкинской картинной галереи имени Горшина. Благодарю, что вы пригласили меня сегодня на эфир. И, конечно, я с огромным удовольствием расскажу про нашу галерею. Химки, конечно, молодой советский город. Особенных исторических достопримечательностей там нет. Но есть замечательная картинная галерея, которая носит имя Сергея Николаевича Горшина. И галерея появилась в 1991 году. Дело в том, что Сергей Николаевич Горшин, профессор, ученый, доктор технических наук, был профессором в области защиты древесины и придумал такие химические составы, которыми обрабатывают дерево для его сохранения. За свои изобретения он получал большие гонорары и мог себе позволить такое увлечение, как собирание произведений искусства. Так как он был человеком-ученым, он для себя определил критерии, по которым он коллекционировал картины. А именно, первый критерий – это хронология с середины XIX века по середину XX века. Самый пик, самый расцвет русского реалистического искусства. Еще второй критерий был у Сергея Николаевича, так как его основная деятельность была связана с сохранением природного материала, то и работы в основном он покупал живописные. Нас еще называют музей пейзажа. И на склоне лет он принял решение подарить свою коллекцию, которую он собирал на протяжении 50 лет, городу Химки, в котором он, собственно, почти всю жизнь и прожил. И вот так в 1991 году появилась картинная галерея. Сразу оговорюсь, что мы находимся в здании администрации, в здании городской администрации, в красивом здании советского ампира, построенном в 1964 году. Так вот, на третьем этаже этого прекрасного здание и находится Химкинская картинная галерея. Обосновать это очень легко, потому что 90-е годы были непростыми для нашей страны, и правительство, которое тогда управляло городом, нашло самое безопасное место для сохранения культурных ценностей. И у нас в собрании представлены как очень известные художники Саврасов, Шишкин, Айвазовский, Левитан, Поленов и другие, так и менее известные, так скажем, художники второго и третьего ряда. Но сейчас посетители все больше хотят увидеть тот художественный фон, на котором и появились наши известные мастера, те, которых я уже назвала. Поэтому в Химки стоит приехать и прийти в Химкинскую картинную галерею имени Сергея Николаевича Горшина.
И сколько у вас единиц хранения, как принято выражаться?
Да, верно. Сегодня у нас больше 16 тысяч единиц хранения, а Сергей Николаевич Коршин нам передал 203 работы. Подарил еще библиотеку по искусству. Естественно, он изучал предмет своего коллекционирования. А еще он подарил, как он называл, картотеку. На самом деле это прекрасная, одна из лучших коллекций открыток. Есть такая наука — филокартия. И у нас эта коллекция представлена очень широко и такими хорошими открыточными экземплярами. Но если все сложить, то это получится где-то около 12 тысяч предметов. А вот, как я уже сказала, сегодня у нас более 16 тысяч предметов. Коллекция все время пополняется. И, конечно, мы очень избирательно относимся к пополнению нашей коллекции, дабы удерживать тот уровень, который заложил Сергей Николаевич Горшин.
А открытки тематические или вот широкого такого спектра?
Открытки у нас тематические. Это художественные или, как еще их называют, репродукционные открытки. Дело в том, что когда Сергей Николаевич начал собирать свою коллекцию, а это был 1945 год, понятно, что никакого интернета не было. Альбомы с иллюстрациями были достаточно дорогими, а потом их еще надо было, что называется, достать. И был такой вот доступный очень источник визуальной информации, как раз открытки. По этим открыткам Сергей Николаевич изучал творчество и почерк художника. На многих открытках воспроизведена факсимильная подпись художника, по которому тоже, придя, например, в антикварный магазин, мог идентифицировать руку того или иного художника. То есть это был для него вспомогательный материал. Он к открыткам относился именно как к источнику информации. У него в коллекции было в два раза больше открыток, но часть открыток он продал, и на вырученные деньги был издан каталог коллекции живописи Сергея Николаевича Горшина.
Вот такой, собственно, советский меценат, получается.
Это верно, был Сергей Николаевич. Он был действительно меценатом. Хочу упомянуть, что 60 картин он подарил Третьяковской галерее. И когда он передавал коллекцию городу Химки, он ничего не попросил взамен. Абсолютно ничего. Просто передал коллекцию безвозмездно, чтобы жители города Химки и гости нашего города могли наслаждаться и получать удовольствие от произведений искусства.
Ну и картинная галерея – это место, где, конечно же, в первую очередь господствуют зрительные, визуальные впечатления. И как же человеку с нарушением зрения, и слабовидящему человеку, или незрячему человеку прикоснуться к этому богатству? К счастью, способ этому найден. Это тактильные копии, тактильные макеты. И первый объект, с которым мы познакомились на презентации, это скульптура. Это копия, скульптура, бюст Сергея Николаевича Горшета. Это копия или это подлинник?
Это подлинник. Это оригинальная скульптура, это тонированный гипс, но в качестве исключения на презентации гостям было предложено одеть перчатки, и только в перчатках, как это, собственно, делают музейные сотрудники, у незрячих и слабовидящих посетителей была уникальная возможность прикоснуться к скульптуре и увидеть, как выглядел Сергей Николаевич Горшин. Вы тоже, Лариса, принимали в этом участие?
Да, 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 перчатки были, конечно же, это необходимо, это понятно. И правда, такая уникальная возможность, потому что образ такого достаточно сурового лица возникает, ну, вот как внешнее впечатление может не совпадать с внутренней сущностью человека. Ну и для людей с нарушением зрения еще важно именно понять, вот, что это за лицо, и, ну, такие, может быть, моменты, как ощутить, в чем выражается возраст, когда ты скульптуру ощущаешь, тактильно осматриваешь, молодое это лицо, или это лицо уже зрелого человека, или пожилого человека. Это тоже важно, такой момент. Но и это же подлинник, поэтому это не для широкого посетителя такая возможность есть.
Конечно, нет. Это было исключение из правил. И я думаю, что вам удалось понять и возраст, и характер человека. И именно по этому бюсту скульптор Вилков прекрасно с этим справился. И вы увидели человека уже в почтенном возрасте. Морщины на его лице были переданы скульптором. Такой у него острый, утонченный нос, и даже по этому носу можно было судить, по тонким губам можно было судить, что этот человек достаточно строг. И это действительно так. Вообще он жил очень, такой вел аскетичный образ жизни, не шиковал, скажем так, но и семье ни в чем при этом не отказывал. Он считал, что в жизни каждый человек должен сделать что-то полезное для общества. Как это он делал в своей профессиональной деятельности, например, его изобретения применялись для консервации памятников зодчества в Кижи, или, например, на Байконуре укреплялся деревянная постройка доме Гагарина, так и его хобби было нацелено тоже на что-то созидательное. И уже сколько поколений прошло, которые могут наслаждаться и будут наслаждаться его увлечением в виде картинной галереи.
Ну и художникам, и, конечно же, меценатам посвящено очень много песен, так что у нас небольшая музыкальная пауза. Послушаем одну из таких песен.
Растворив свое окно, чтоб ворвался свежий ветер, с криком птиц я наметил то, о чем мечтал давно. Успеваю на лету с помощью одной лишь кисти ночь поймать и шелест листьев. Когда ночник погас и запели птицы стройно, на меня схолстились. спокойно твой портрет смотрел анфас.
Ну а мы продолжаем путешествие по картинной галерее города Химки. И теперь уже вплотную приблизились к тем тактильным копиям, которые там появились, которые приближают восприятие искусства художественного для людей с нарушением зрения. Марина, вам слово, конечно же.
Да, благодарю, Лариса. Мы с вами начали со скульптуры и, наверное, продолжу эту тему. У нас абсолютно случайно появилась тактильная скульптура, которую можно трогать без перчаток. Это тактильный макет охотничьей собаки. И пришла она в наш музей совершенно спонтанно. К нам в гости пришел художник Алексей Шилов, узнав о том, что у нас на следующий день будет презентация тактильных копий картин, он принял решение сделать подарок нашей картинной галерее, чему мы, конечно, очень обрадовались. И теперь у нас, помимо картин, о которых я сейчас расскажу, есть еще и скульптура. Скульптура, она, конечно, более информативна, потому что она трехмерна, и ее можно потрогать со всех сторон. Про картины. У нас теперь можно увидеть 4 тактильных макета картин. И эти макеты у нас отражают 4 жанра живописи. Это пейзаж, интерьер, морской пейзаж и батальная сцена. И помимо того, что вы можете прикоснуться к самому изображению, эти тактильные платформы оснащены дополнительными элементами. Например, на картине с морским пейзажем художника Лагорио, на котором изображена лодка, можно увидеть на дальнем плане гору, пощупать переливы волн. Даже в правом нижнем углу можно найти чаек, такой символ моря, Черного моря. Лев Лагорио, он был учеником Ивана Айвазовского, и, конечно, тоже, как и Иван Айвазовский, писал пейзажи Черного моря. Так вот, эта платформа оснащена дополнительным элементом, морским узлом. Мы знаем, что морских узлов неимоверное количество, у каждого есть название, но в нашем случае представлен узел «Восьмерка». И сам факт того, что прикоснуться к не просто к узлу из ниток, а это действительно такой аутентичный предмет, дающий представление, как это выглядит в реальности. Или батальная картина художника Василия Сергеевича Пшеничникова «Бой пересвета с Челубеем». Эта платформа дополнена кольчугой XIV века. Не подумайте, что мы даем возможность прикоснуться к кольчуге XIV века, разумеется.
Подлиннику, да.
Разумеется, это новодел, но именно такое плетение кольчуги, как было в XIV веке. Следующая работа – это пейзаж, пожалуй, самого известного русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова. К слову скажу, сейчас проходит большая выставка в Новом Иерусалиме, и наши две работы принимают в этой выставке участие. Так вот, работа Саврасова «Зимний вечер», на котором изображен незамысловатый, очень, я бы сказала, уютный пейзаж. На переднем плане мы видим одноэтажный сельский домик. С правой стороны от этого дома расположен колодец. На дальнем фоне деревья, ели, сосны, березы. А на переднем плане, как любил изображать Саврасов, располагаются грачи. Так вот, эта платформа оснащена, помимо тактильной самой картины, которую я вам сейчас описала, инженерный макет самого колодца. Прям точь-в-точь, как на картине Алексея Саврасова. Кроме того, мы на эту платформу поместили альфакторную станцию. И с тем смыслом, чтобы задействовать органы обоняния. Ведь для нас это очень важно, что мы чувствуем. Здесь мы поместили запах хвои, потому что на картине изображен хвойный лес. И, конечно, таким образом восприятие картины, безусловно, оно расширяется. Еще хочу сказать про наш интерьер. Вообще редко, когда в музеях выставляют живописные картины интерьера. Они не такие аттрактивные, то есть не такие чувства в нас вызывают. Но мы неспроста выбрали эту интерьерную работу. Дело в том, что там показан кабинет усадьбы Трубецких и развешаны, как тогда было это модно в интерьерах 18 века, картины развешаны шпалерной или ковровой развеской. Я не просто так делаю на этом акцент. Дело в том, что у нас в галерее очень похожая развеска. И это еще одна уникальность нашей галереи. Вы такого нигде, уважаемые слушатели, не увидите. Поэтому приходите обязательно к нам в гости в нашу галерею. Что такое шпалерная или ковровая развеска, когда картины висят очень близко друг к другу? Собственно, в квартире Сергея Николаевича Горшина, жил он в обычной двухкомнатной квартире, его коллекция была расположена на стенах именно таким образом. И этот макет интерьера дополнен кусочком, фрагментом живописной работы, естественно, это все вновь созданное, и различной фактурой рам, потому что рамы, они могут быть очень разными, рама может быть с паспорту, рама может состоять вообще из трех частей и даже более. И хотелось показать вот эту вот сложную структуру обрамления картин. Но и, собственно, почему мы выбрали эти четыре жанра? Хотелось показать вообще разнообразие коллекции Сергея Николаевича Горшина. В начале нашей беседы я сказала, что в основном это были пейзажи. И вот те редкие случаи, когда появляются и портреты, и интерьер, и батальные сцены, хотелось вот как раз это показать тем посетителям, которые имеют проблемы со зрением.
Ну и вернемся ненадолго к картине Пшеничникова «Битва Пересвета с Челубеем». Это полотно очень масштабное, таких копий, именно таких полотен, вот я еще не видела, например, тоже в своей практике. Но еще здесь очень важна постановка, именно как изображены, в каком ракурсе изображены герои. То есть это можно описать. Картины снабжены, кстати, тифлокомментариями подробными. Но вот именно как разворот относительно их друг друга, это даже вот на тактильной копии поймешь не сразу, но внимательно осмотрев, еще с пояснениями экскурсовода, это очень можно и важно понять. Ну, конечно, как и на других картинах, это момент тоже присутствует, но вот на этой он наиболее ярко выражен. Ну и дополнены, да, без сомнения, многими предметами. Вот на картине «Зимний вечер» даже подготовили кусочки коры деревьев, которые изображены на картине. Так что все сделано для того, чтобы полное представление и впечатление эмоциональное получить. Ну и в завершении, время летит очень быстро, уже в завершении нашей встречи, нашей беседы. Марина, скажите, пожалуйста, организационные такие вопросы осветите. Как работает галерея и как можно вот экскурсию заказать или в любое время ее можно получить, именно вот специальную экскурсию, специализированную?
Да. Мы работаем с понедельника по пятницу с 10 до 18. По четвергам мы работаем до 20 часов. Можно позвонить по нашему телефону, который вы найдете на сайте, и вас проконсультируют. На экскурсию, конечно, лучше записываться. Если вы хотите приехать самостоятельно, пожалуйста, приезжайте в рабочее время. Мы всегда очень рады гостям. Я хочу сказать, что вот эти тифлокартины мы получили благодаря конкурсу, благодаря гранту благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» программе «Особый взгляд». Замечательные ребята, которые поддерживают вот эту вот историю, делают музеи, театры и другие учреждения доступными для людей, имеющими проблемы со зрением.
Так что до встречи в картинной галерее имени Сергея Николаевича Горшина города Химки. И вас там всегда встретят очень радушно. Рекомендую. Так что спасибо, Марина, директор у нас в гостях. Была директор картинной галереи и Сергея Николаевича Горшина города Химки. Удачи и дальнейшего развития.
Спасибо, Лариса, за приглашение. И мы с удовольствием ждем гостей. Можно и с помощником приходить. Мы всегда вам очень рады.
С удовольствием. А с четвероногими встретим. Помощниками?
С четвероногими тоже можно. Приезжайте в наш город. У нас, правда, замечательная картинная галерея.
Ну, всего доброго. До новых встреч с туристоскопом.
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песню.